Затем Ворцель обратился к членам централизации. Результат был несомненен. Головин его очень хорошо предвидел и потому, не дожидаясь ответа, встал и высокомерно бросил Ледрю Роллену: «Я уступаю вам честь и место и сам отказываюсь от своего намерения сказать речь 29 ноября». После чего он, доблестно и тяжело ступая, вышел вон. Чтобы разом кончить дело, Ворцель предложил мне прочесть или сказать, в чем будет состоять моя речь. На другой день был митинг. Один из последних блестящих польских митингов. Он удался, народу была бездна. Я пришел часов в 8, все уже было занято, и я с трудом пробирался на эстраду, приготовленную для бюро. «Я вас везде ищу», — сказал мне доктор Дарыш. «Вас ждет в боковой комнате Ледрю Роллен и непременно хочет с вами поговорить до митинга». «Что случилось?» «Да все этот шалопай Головин». Я пошел к Ледрю Роллену. Он был рассержен и был прав. «Посмотрите», — сказал он мне, — «что этот негодяй прислал мне записку четверть часа до того, как мне ехать сюда?» «Я за него не отвечаю», — сказал я, развертывая записку. «Без сомнения. Но я хочу, чтобы вы знали, кто он такой». Записка была грубой и глупой. Он и тут фанфаронством хотел покрыть поражение. Он писал Ледрю Роллену, что если у него нет французской учтивости, то пусть он покажет, что не лишен французской храбрости. Я его всегда знал за беспокойного и дерзкого человека, но этого я не ожидал, — сказал я, отдавая записку. Что же вы намерены делать? Дать ему такой урок, которого он долго не забудет. Я здесь всенародно на митинге сорву маску с этого авантюриста. Я расскажу о нашем разговоре. Сошлюсь на вас, как на свидетеля, и притом русского, и прочту его записку. А потом увидим, я не привык глотать такие конфеты. Дело скверное, — подумал я. Головин со своей весьма подозрительной репутацией окончательно погибнет. Ему один путь спасения будет — дуэль. Этой дуэли нельзя допустить, потому что Ледрю Роллен совершенно прав и ничего обидного не сделал. В его положении нельзя же было драться со всяким встречным. И что за безобразие? На польском митинге одного русского эмигранта затопчут в грязь, а другой поможет. Да нельзя ли отложить, чтобы потерять такой случай? Я еще постарался остановить дело, ввернувшее предложение суда, суда чести. Все удавалось плохо. Затем мы вышли на эстраду и были встречены бурными рукоплесканиями. Рукоплескания и шум толпы, как известно, пьянят. Я забыл о Головине и думал о своей речи. Об этой речи я говорил в другом месте. Самое появление мое на трибуне было встречено с величайшим сочувствием поляками, французами и итальянцами. Когда я кончил, Ворцель, председатель митинга, подошел ко мне и, обнимая меня, повторял, глубоко тронутый: «Благодарю, благодарю». Рукоплескания, шум удестерились, и я под их громом отправился на свое место. Тут мне пришел в голову Головин, и я испугался близости той минуты, когда трибун 1848 года сомнет в своих руках этого шута. Я вынул карандаш и написал на клочке бумаги: «Бога ради, устройте, чтобы гнусное дело Головина не испортило вашего митинга». Эстрада была амфитеатром. Я записочку отдал сидевшему передо мной пианчане, чтобы он ее передал Ворцелю. Ворцель прочитал, черкнул что-то карандашом и отдал в другую сторону, то есть отправил к Ледрю Роллену, который сидел выше. Ледрю Роллен достал меня рукой за плечо и, весело кивая, сказал: «За вашу речь я для вас оставляю дело до завтра». И я, довольный как нельзя больше, отправился ужинать с Руги и Копенгамом. Не успел я на другой день встать, как комната моя наполнилась поляками. Они пришли меня благодарить. Но, вероятно, благодарность они принесли бы и попозже. Главное, что им не терпелось покончить спор, головинское дело. Бешенство на него распахнулось во всей силе. Они составили акт, в котором Головин был обруган, адрес Ледрю-Роллену, которому объявили, что чрезвычайно решительно не допустят его до дуэли. 10 человек готовы были драться с ним. Требовали, чтобы я подписал и акт, и адрес. Я видел, что из этой одной истории выйдут 5. И, пользуясь вчерашним успехом, то есть авторитетом, который он мне дал, сказал им: «В чем цель? Кончить ли это дело так, чтобы Ледрю-Роллен был удовлетворен, и несчастный инцидент, чуть не испортивший ваш митинг, был стерт? Или наказать Головина во что бы то ни стало? В последнем случае, господа, я не участвую, и делайте, как знаете». «Конечно, главная цель — кончить дело». «Хорошо. Имеете вы ко мне доверие?» «Да, да, еще бы. Я поеду один к Головину». И все улажу дело так, что Ледрю-Роллен будет доволен, то и конец. Хорошо, а если не уладите? Тогда я подпишу ваш протест и адрес. Ладно. Головина я застал мрачным и сконфуженным. Он явно ждал грозы и вряд ли был доволен, что вызвал ее. Объяснение наше было недолго. Я сказал ему, что спас его от 2 неприятностей и предложил мои услуги отстранить 3-ю, а именно примирить его с Ледрю-Ролленом. Ему хотелось окончить дело, но надменная натура его не допускала до сознания своей вины, а еще больше до признания ее. «Я соглашаюсь только для вас», — пробормотал он наконец. «Для меня или для кого другого дело пошло на лад». Я поехал к Ледрю-Роллену, прождал его 2 часа в холодной комнате и простудился. Наконец он приехал, очень любезен и весел. Я рассказал ему всю историю, от появления всеобщего вооружения Посполитой речи до ломании нашего забияки. И Ледрю-Роллен со смехом согласился предать дело забвению и принять раскаявшегося грешника. Я отправился за ним. Головин ждал в сильном волнении. Узнав, что все обстоит благополучно, он покраснел и, набивший все карманы пальто какими-то бумагами, поехал со мной. Ледрю-Роллен принял настоящим манером джентльменом и тотчас стал говорить о посторонних делах. «Я приехал к вам, — сказал Головин, — сказать, что мне очень жаль». Ледрю-Роллен его перебил словами: «Не будем об этом больше говорить. Вот ваша записка, бросьте ее в огонь», и без запятой стал продолжать начатый рассказ. Когда мы встали, чтобы ехать, Головин выгрузил из карманов кипу брошюр и, подавая их Ледрю-Роллену, прибавил, что это его последние брошюры и что он просит его принять их в знак его особенного уважения. Ледрю-Роллен, рассыпаясь в благодарности, с почтением, уложил кипу, до которой, вероятно, никогда не дотрогивался. «Вот наш литературный век», — сказал я Головину, садясь в карету. «Слыхал я, что умные люди берут с собой на дуэли штопор, но чтобы вооружались брошюрами, это ново». «Зачем я спас этого человека от позора? Право, не знаю. Я просто раскаиваюсь. Все эти пощады, великодушие, закрашивание, спасения падают на нашу голову по тому великому правилу, постановленному Белинским, что мошенники тем сильны, что они с честными людьми поступают, как с мошенниками, а честные люди с мошенниками — как с честными людьми. Бандиты журнального и политического мира опасны и неприятны по своему двусмысленному и затруднительному положению. Терять им нечего, выиграть они могут все. Спасая таких людей, вы их только снова приводите в прежний тупик».